запало мне тогда это слово. Стала я с тех пор на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать. Сама целую и плачу. И вот я тебе скажу, шатушка, ничего-то нет в этих слезах дурного. И хотя бы и горя у тебя никакого не было, все равно слезы твои от одной радости побегут. Сами слезы бегут, это верно. Уйду я, бывало, на берег к озеру. С одной стороны наш монастырь, а с другой наша острая гора. Так и зовут ее горой острою. Взойду я на эту гору, обращусь я лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу, и не помню, сколько времени плачу, и не помню я тогда, и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце заходит. Да такое большое, да пышное, да славное. Любишь ты на солнце смотреть, шатушка? Хорошо, да грустно. Повернусь я опять назад к востоку, а тень-то от нашей горы далеко по озеру, как стрела бежит, узкая, длинная, и на версту дальше, до самого на озере острова. И тот каменный остров, совсем как есть, пополам его перережет, и как перережет пополам, тут и солнце совсем зайдет, и все вдруг погаснет. Тут и я начну совсем тосковать, тут вдруг и память придет. Боюсь сумраку, шатушка, и все больше о своем ребеночке плачу. «А разве был?» — подтолкнул меня локтем Шатов, все время чрезвычайно прилежно слушавший. «А как же? Маленький, розовенький, с крошечными такими ноготочками, и только вся моя тоска в том, что не помню я, мальчик аль девочка. То мальчик вспомнится, то девочка. И как родила я тогда его, прямо в батист, да в кружево завернула, розовыми его ленточками обвязала, цветочками обсыпала, снарядила, молитву над ним сотворила. Некрещеного понесла, и несу это я его через лес. И боюсь я лесу, и страшно мне. И всего больше я плачу о том, что родила я его, а мужа не знаю. А может, и был? — осторожно спросил Шатов. Смешон ты мне, Шатушка, с своим рассуждением. Был ты, может, и был. Да что в том, что был, коли его все равно, что и не было? Вот тебе и загадка нетрудная. Отгадай-ка, — усмехнулась она. Куда же ребенка-то снесла? В пруд снесла, — вздохнула она. Шатов опять подтолкнул меня локтем.
А что, коли и ребенка у тебя совсем не было? И все это один только бред, а?
Трудный ты вопрос задаешь мне, шатушка. Раздумчиво и безо всякого удивления такому вопросу ответила она. На этот счет я тебе ничего не скажу. Может, и не было. По-моему, одно только твое любопытство. Я ведь все равно о нем плакать не перестану. Не во сне же я видела. И крупные слезы засветились в ее глазах. Шатушка, шатушка, а правда, что жена от тебя сбежала? Положила она ему вдруг обе руки на плечи и жалостливо посмотрела на него. Да ты не сердись, мне ведь и самой тошно. Знаешь, шатушка, я сон какой видела. Приходит он опять ко мне, манит меня, выкликает. «Кошечка, — говорит моя, — кошечка, выйди ко мне!» Вот я кошечке-то пуще всего и обрадовалась. Любит, думаю.
«Может, и наяву придет?» — вполголоса пробормотал Шатов.
«Нет, Шатушка, это уж сон. Не прийти ему наяву. Знаешь песню «Мне не надобен нов высок терем, я останусь в этой келейке, уж я стану жить, спасайтесь, за тебя Богу молитесь».
Ох, Шатушка, Шатушка, дорогой ты мой, что ты никогда меня ни о чем не спросишь? Да ведь не скажешь, оттого и не спрашиваю.
Не скажу, не скажу, хоть зарежь меня, не скажу. Быстро подхватила она. Жги меня, не скажу. И сколько бы я ни терпела, ничего не скажу. Не узнают люди.
Ну вот видишь, всякому, значит, свое. Еще тише проговорил Шатов, все больше и больше наклоняя голову.
А попросил бы, может, и сказала бы. Может, и сказала бы, восторженно повторила она. Почему не попросишь? Попроси, попроси меня хорошенько, Шатушка. Может, я тебе и скажу. Умоли меня, Шатушка. Так, чтоб я сама согласилась. Шатушка, Шатушка.
Но Шатушка молчал. С минуту продолжалось общее молчание. Слезы тихо текли по ее набеленным щекам. Она сидела, забыв свои обе руки на плечах Шатова, но уже несмотря на него. «Эх, Тимофеевна, что мне до тебя? Да и грех!» — поднялся вдруг со скамьи Шатов. «Пристаньте-ка!» — сердито дернул он из-под меня скамью и, взяв, поставил ее на прежнее место. «Придет, так чтоб не догадался!» А нам пора.
«Ах, ты все про лакея моего?» — засмеялась вдруг Марья Тимофеевна. «Боишься? Ну, прощайте, добрые гости. А послушай одну минутку, что я скажу. Давеча пришел это сюда, этот Нилыч, с Филипповым, с хозяином, рыжая бродища. А мой-то на ту минуту на меня налетел. Как хозяин-то схватит его, как дернет по комнате, а мой-то кричит: «Не виноват, за чужую вину терплю!» Так веришь ли, все мы как были, так и покатились со смеху.
«Эх, Тимофеевна, да ведь это я был за место рыжей-то бороды, ведь это я его давеча за волосы от тебя отволок. А хозяин к вам третьего дня приходил браниться с вами, ты смешала».
«Постой! Ведь и в самом деле смешала. Может, и ты? Ну, чего спорить о пустяках? Не все ли ему равно, кто его оттаскает?» — засмеялась она.
«Пойдемте!» — вдруг дернул меня Шатов. «Ворота заскрипели. Застанет нас и забьет ее». И не успели мы еще взбежать на лестницу, как раздался в воротах пьяный крик, и посыпались ругательства. Шатов впустил меня к себе, запер дверь на замок. — Посидеть вам придется с минуту, если не хотите истории. — Вишь, — кричит, как поросенок. — Должно быть, опять за порог зацепился. Каждый-то раз растянется. Без истории, однако, не обошлось. Шатов стоял у запертой своей двери и прислушивался на лестницу. Вдруг отскочил. «Сюда идет, я так и знал!» — яростно прошептал он. «Пожалуй, до полночи теперь не отвяжется». Раздалось несколько сильных ударов кулаком в двери.
«Шатов! Шатов, отопри!» — завопил капитан. «Шатов, друг! Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по лесам затрепетала. Рассказать тебе, что я проснулся, черт тебя дери, весь проснулся под ветвями, точно под розгами. Каждая птичка просит жажды рассказать, что пить я буду. Пить не знаю, пить что буду. Ну ты, черт побери, с глупым любопытством. Шатов, понимаешь ли ты, как хорошо жить на свете?
— Не отвечайте, — шепнул мне опять Шатов.
— Отвори же! Понимаешь ли ты, что есть нечто высшее, чем драка между человечеством? Есть минуты благородного лица. Шатов, я добрый, я прошу тебя. Шатов, к черту прокламации, а?
Молчание.
Понимаешь ли ты, осел, что я влюблен? Я фрак купил, посмотри, фрак любви, 15 целковых. Капитанская любовь требует светских приличий. Отвали! Дико заревел он вдруг и неистово застучал опять кулаками. Убирайся к черту! Заревел вдруг Ишатов. Раб! Раб крепостной! И сестра твоя раба, и рабыня воровка! А ты свою сестру продал! Врешь! Терплю напраслину, когда могу одним объяснением, понимаешь ли, кто она такова?
Кто? С любопытством подошел вдруг к дверям Шатов.
Да ты понимаешь ли?
Да уж пойму, ты скажи, кто?
Я смею сказать, я всегда все смею в публике сказать.
Ну, навряд смеешь, поддразнил Шатов и кивнул мне головой, чтоб я слушал.
Не смею?
По-моему, не смеешь.
Не смею?
По-моему, не смеешь.
Не смею?
Да ты говори, если барских розок не боишься. Ты ведь трус, а еще капитан.
Я... Она есть! Есть! Залепетал капитан дрожащим, взволнованным голосом.
Ну? Подставил ухо Шатов. Наступило молчание, по крайней мере, на полминуты.
«Подлец!» Раздалось, наконец, за дверью, и капитан быстро отретировался вниз, пыхтя, как самовар, с шумом оступаясь на каждой ступени.
«Нет, он хитер и пьяный не проговорится», — отошел от двери Шатов.
«Что же это такое?» — спросил я.
Шатов махнул рукой, отпер дверь и стал опять слушать на лестницу. Долго слушал. Даже сошел вниз потихоньку несколько ступеней. Наконец воротился. Не слыхать ничего. Не дрался. Значит, прямо повалился дрыхнуть. «Вам пора идти».
«Послушайте, Шатов, что же мне теперь заключить из-за всего этого?»
«А заключайте, что хотите», — ответил он усталым и брезгливым голосом и сел за свой письменный стол.
Я ушел. Одна невероятная мысль все более и более укреплялась в моем воображении. С тоской думал я о завтрашнем дне.